Творческая группа «Самиздат» представляет. Цикл рассказов по вселенной онлайн-шутера Warface. Алексей Бобол, Андрей Левицкий. Потерянный конвой. Запах гари я ощутил не сразу. Док отвлек, которому вдруг сильно приспичило на полдороге к холмам. Причем в самый неподходящий момент, когда мы были на равнине. Медик группы мучился расстройством желудка с вечера. Не стоило ему брать в рейд угощение Бриджит. Ведь все знают, что за операторским пультом она в разы лучше справляется, чем за плитой. Я поднял сжатый кулак, глядя на холмы впереди. В наушнике раздался голос Биррата.
«Что у тебя, Дэнни?»
«Док опять тормозит», — ответил я. Сзади разошлись в стороны здоровяки Франц и Ву, а стрелок-новобранец Чухрай, шедший за нами, повернулся ко мне спиной, поднял штурмовую винтовку и присел. Франц опустил пулемет стволом к земле, глядел на восток и лениво ковырялся спичкой в зубах. Невозмутимый Ву, поглаживая прицел снайперки, смотрел на запад, где, снизив темп, вдоль песчаной гряды двигалось звено капитана Биррата, командира группы. До них было метров 200, все в светлых цифровых камуфляжах, шлемах и очках с рюкзаками за спиной. Всего в патрульной группе два звена, мое и Биррата. В каждом по 5 бойцов. Дозорным у Биррата кореец Пак. Следом идет сам капитан, за ним связисты и два пулеметчика. Задание в этот раз несложное. Патрулируем зону ответственности базы Warface вдоль границ нейтральных территорий. Тут есть свои плюсы и минусы. Риск столкнуться с противником минимален. Хотя премиальных и повышения окладов ждать не стоит. Для этого необходимо участвовать в серьезных миссиях. Но у нас трое новеньких. Надо подготовить их, обкатать прежде, чем возьмемся за сложные задания. Докупить новичкам снарягу и обвес на оружие. Денег из фонда группы уйдет прилично. По общему соглашению ветеранов, за тюнинг и экипировку новички отстегивают лишь 50% оклада. Остальное добавляем мы, зато по завершению обкатки они вернут долги из премиальных. Таково условие Биррата. Хочешь служить долго и заработать? Принимай условия. Не хочешь? Сиди на базе с мизерным окладом рядового. Жди разнарядку на пополнение, а дальше как повезет. За спиной раздался шорох. Док спустился в старую глубокую воронку с осыпавшимися стенками.
«Полцентнера сюда уронили, не меньше»,
— непонятно сказал Франц. «Что?» — я по-прежнему смотрел на звено Кэпа. Кореец Пак, инженер-сапер группы, вдруг ускорил шаг, а Кэп, коренастый усач, остановился. К командиру приблизился счастливчик Тедди, связист группы. Протянул трубку, подключенную к радиостанции в рюкзаке. Высокорослые близнецы Жебровские встали по сторонам от них, наблюдая за равниной, готовые в любой момент открыть огонь из пулеметов. Оба новобранцы недавно прибыли из Польши. Кэп подобрал их вместе со стрелком на сборном пункте в Эль-Кувейте неделю назад. Биррат при этом нарушил 7 из 5 предписаний мобилизационной службы, обязывающей размещать заявки на пополнение через штаб. Но нам давно следовало укомплектоваться, потому что без стрелка еще можно прожить какое-то время в патруле, а вот без пулеметчиков на аравийском ТВД делать нечего.
«Говорю, воронка от 50-килограммовой бомбы, не меньше»,
— пояснил Франц.
«Сейчас наш Острослов ее углубит»,
— заговорил Вул. Он вообще молчун по натуре, но не смог упустить момент, чтобы зацепить Дока, который вечно подшучивает над снайпером. Даже по шее пару раз от него получал за свои выходки.
«Парни», —
подхватил Франц,
— «лучше отойдите от греха. Эй, новичок, как там тебя? Игорь, осторожно. Док у нас знатный стрелок».
«Да пошли вы!»
— долетело из ямы. Я не вмешивался. Пускай дуркует. Все-таки третьи сутки в пустыне. Это не Корея, климат мягче. И служба в разы спокойней. Глянул на чистое синее небо. Маячить на равнине без движения – гнилое дело. Можно нарваться на неприятности. Силы Блэквуда иногда отрабатывают здесь полетные задания. Тренируют новичков-пилотов. Ведь тут не осталось поселений. Нефти нет. Голый, никому не нужный район. Правда, так глубоко на ничейные территории их К-50 редко залетают. Есть риск оказаться под огнем наших ПВО. Слева зашуршал оберткой Франц. Я покосился на него. Пулеметчик достал жвачку и разочарованно смотрел на вкладыш, медленно работая челюстью.
«Опять та же картинка»,
– буркнул он и припрятал обертку в карман. Франц Бразаускас завербовался в Warface еще в Прибалтике. Мать у него была немкой, отец то ли эстонцем, то ли литовцем. Пулеметчик собирал вкладыши от жвачек, бережно хранил коллекцию, мог подолгу говорить о ней. Странное увлечение для крепкого мужика. Хотя все мы здесь со своими странностями.
«Смени канал, Дэнни!»
– приказал командир по радио. Я перевел взгляд на холмы, куда спешил Пак. Щелкнул переключателем, меняя диапазон, и услышал Бриджит.
«Далеко забрались, ребята. Отклонились от маршрута на 7 миль. Кэп, я буду вынуждена...»
«Брось!»
– перебил Бират.
«Мы выполнили задачу. Возвращаемся. Разве в штабе до нас кому-то есть дело?»
Он не дал ей ответить.
«Проверь 17-й квадрат. Прямо сейчас глянь и сообщи, что видишь».
Судя по молчанию, Бриджит вводила координаты, прокладывая новый курс одному из сверхзвуковых беспилотников, находящихся под ее контролем. Оператор она от бога, умеет быстро все рассчитать и отыскать цель. Не раз спасала наши задницы, выводя из-под обстрела противника. Вот если бы еще готовить умела так же, не пыхтеть бы тогда сейчас доку в воронке. «Скорей, док!» – бросил я через плечо. И почувствовал запах гари. Пару раз втянул носом сухой, нагретый утренним солнцем воздух. Медленно повернул голову, определил направление. Паленой резиной несло из распадка между холмами. Поселения там нет, в округе на 20 миль не встретить колодцы с водой. Сплошь каменистая пустыня да песок. Трава не растет, даже колючих кустарников не видно. Но запах слышно. Вот почему командир насторожился и велел проверить те места беспилотникам.
«Еще 3 минуты, Кэп»,
— сказала Бриджит.
«Скорректирую траекторию и посмотрю квадрат».
«Ждем»,
— отозвался Бирретт. Кореец не добежал до холмов, опустился на колено и положил ладонь на шею, накрыв ларингофоны. Я поправил ремень штурмовой винтовки и вновь сменил частоту. «Как дела, Пак?»
«Воняет, будь здоров. Масло, соляра, краска, резина – всю вперемешку. Не могу определить источник. Дыма и огня нет, движения не наблюдаю».
«Где объект?»
«Предположительно, между холмами».
«Следы на песке?»
«Нет».
«Оставайся на месте, сейчас Бридж осмотрит квадрат сверху». Я щелкнул тумблером, доложил Бирроту, тот велел ждать. В яме закряхтел док, зашуршал целлофаном. Каждый носит свое дерьмо сам. В принципе, мы на нейтральной территории, отходы можно песком присыпать. Но я бы не позволил, и док это знает. Я вообще ему спуску не даю в последнее время. Нефиг было подкатывать к Бриджит и звать замуж. Она офицер, прибыла из Штатов и все восприняла всерьез, а док, то есть Руди Новак, чех, да еще наполовину цыган, балабола пройдоха. За что она его полюбила, до сих пор не пойму. Бридж к нам относилась тепло, но почему-то выбрала именно дока.
«Смотри, чтоб не протекло», —
хмыкнул Франц, когда медик выбирался обратно.
«Минута»,
— сообщила в наушнике Бриджит. Помолчала и смущенно спросила.
«Кэп, как там Руди?»
«Дэнни»,
— произнес командир, переадресовав вопрос мне. «В порядке».
«Руди, помаши ручкой, Бриджит»,
— бросил Франц в спину доку. Я ухмыльнулся, а лицо медика потемнело от гнева. Он показал небу средний палец и принялся упаковывать в рюкзак целлофановый мешочек с, так сказать, отходами производства.
«Дэнни, пожалуйста, скажи Солнцу, чтобы не ел печенье»,
– торопливо заговорила Бриджит.
«Я только вчера узнала, что джем был просрочен. Перепутала банки, когда готовила начинку, ну и…»
Что «и» она не уточнила. «Скажу», – я покосился на Дока, который вешал через голову сумку с дефибриллятором. Обещанная минута давно истекла, и командир не выдержал.
«Что видишь, Бриджит?»
«Простите, капитан, тут… этого не может быть!»
«Оператор, отвечайте по уставу!»
В голосе Кэпа прорезался металл.
«Доложить обстановку, немедленно!»
Я опустился на одно колено, уперев приклад в плечо. Поднял правую руку над головой, разжал кулак и растопырил пальцы. За спиной зашаркали подошвы армейских ботинок, бряцнули патроны в ленте у Франца. Теперь бойцам было не до шуток. Они не слышали наш разговор по радио, но понимали мои знаки. Звено Кэпа также рассредоточилось. Пак отошел назад шагов на 20, оказавшись точно на середине между людьми и холмами. Если потребуется, успеет поставить мины и перекрыть противнику направление на выезде из ложбины. Кэп с бойцами за это время поднимется на гряду, а вот мне с парнями придется прятаться в воронке и держать оборону. Отступать здесь некуда.
«Вижу уничтоженный конвой»,
– доложила Бриджит.
«4 наших грузовика, 2 бронемашины сопровождения».
Она назвала координаты конвоя и добавила.
«Судя по картинке, выгорели дотла еще вчера. Признаков дыма и пламени не наблюдаю».
Я откинул клапан на разгрузке, сверился с данными, полученными электронным планшетом через спутник. На экране светилась карта, разбитая на квадраты. Яркими точками был обозначен конвой. Выходило, что сгоревшие машины расположены за холмами. До них почти 2 мили. Чтобы добраться туда, надо миновать ложбину, обогнуть возвышенности. Нет, что-то не сходится. Запах на таком расстоянии не почуять.
«Пройдись еще раз над квадратом, Бриджит»,
— приказал командир. Видимо, ход наших мыслей совпал. Спустя минуту оператор доложила.
«Еще один грузовик прямо перед вами, стоит на въезде в ложбину. Машина уничтожена».
Вот откуда горелым тянет.
«Прочеши соседние квадраты. Заметишь противника, скинь численность и координаты».
«Кэп, я должна…»
«Ты слышала, что я сказал? Конец связи».
Я сменил диапазон, махнул рукой, и звено пришло в движение. Полученные данные Бриджит сбросит на планшетник, если вообще будут хоть какие-то данные. Меня одолевали сомнения насчет противника. Нападение случилось вчера. Сидеть в засаде и ждать наш патруль диверсанты Блэквуда не станут. У них другая тактика. Они чаще под прикрытием мехбоссов работают. Но раз следов ПБМ противника нет, значит, конвой вполне могли расстрелять с воздуха. Вот только наши ПВО, то есть операторы, такие как Бриджит, сидящие в командном центре объединенных сил, сокращенно ОСЬ, не могли прощелкать появление вертолетов противника над нейтральными территориями. К тому же маршруты конвоя вводятся в базу данных, патрули информируются заблаговременно. Странно все это как-то, ведь Бриджит явно не знала о конвое.
«Дэнни, пройдешь между холмами, осмотришь грузовик»,
— приказал командир. «Сделаем, Кэп».
«Мы поднимаемся на гряду, спустимся за холмы и пойдем вам навстречу».
«Понял вас. Звено, бегом марш!» Перехватив винтовку, я глянул по сторонам. Вул с Францем держались на одной линии со мной. Док с Чухраем пыхтели сзади. Свезло новобранцам. Первый патруль и сразу нештатная ситуация. Хотя, это еще как посмотреть. Биррет отклонился от утвержденных штабом Warface маршрутов. Командир всегда обкатывал новичков на нейтральных территориях, считая, что учебка и полигон оси не дают бойцу навыков, которые легче получать в поле. Только в поле можно проверить человека на прочность и чему-то научить. В наушнике пискнуло, в нагрудном кармане завибрировал планшет. Я взглянул на экран. Чисто, противник не обнаружен. Остановив звено перед ложбиной, отправил Франца вперед. Доку и стрелку велел оставаться рядом и наблюдать в противоположном направлении. Вулу приказал подняться на ближайший холм, осмотреться. Игорь Чухрай держался хорошо. Крепкий парень. Дышал ровно, двигался без суеты. Выйдет толк из новичка. У него были голубые глаза, прямой нос и русые волосы. В Warface он попал после техникума, мог пойти в обычную армию, но захотел романтики, да и денег подзаработать. Я читал его личное дело, родился и вырос в Арзамасе, где остались родители, контракт подписал на 3 года. На хорошую квартиру или даже дом в родном городе точно хватит, если с нами останется и если не убьют. В случае смерти страховка предусматривает выплату родным 3-месячных окладов и бесплатную доставку гроба с телом к месту жительства. Франц отошел 20 метров. Я тихо скомандовал «вперед» и двинулся вдоль склона, поглядывая на быстро взбирающегося к вершине вула. На ходу обратился к Чухраю. «Доложите обстановку, боец».
«Капитан, сапер и связист поднялись на гряду. Жебровски отстают».
«Да, склон там крутой, а пулеметчики и новобранцы явно расслабились. Мы 3 сутки в патруле, до базы день пути». Я оглянулся. Бирот сверху подгонял близнецов. «Если так дальше пойдет, вылетят из группы без звука. Вернутся в Эль-Кувейт на переукомплектование с пометками в личном деле о несоответствии специальности». На земле появились следы шин с крупным протектором. Я посмотрел на восток. Странный был маршрут у конвоя. Будто ехали от Персидского залива, где ось не имеет баз и укреплений. Что за дела? Год назад побережье выжгли ядерными тактическими зарядами. Там живого места не осталось. Нейтральные территории никому не нужны. Тогда, может, сбились с пути и... Нет, у всех разом навигаторы не выходят из строя. Связь не ломается. Так не бывает. И еще не бывает, чтобы конвой теряли из вида почти на сутки. Если с экранов радаров исчезли сигналы маяков машин, и группа охраны не отвечает на запросы по радио, то ось направляет в предполагаемый район поиска авиазвено. За ними в воздух поднимают 2-винтовой чинук с 50 бойцов на борту. Все действия давно отработаны. Операторы в командном центре не могли потерять конвой из вида. Не могли проспать его исчезновение, если только группе мониторинга ТВД могли попросту не сообщить о конвое. Никто не знал о нем, потому что не было заявки на сопровождение. Разве возможно такое? Пожалуй, да, но в высшей степени странно.
«Сержант!»
– позвал меня док. «Что?» – я оглянулся и понял по выражению на его лице. Опять живот прихватило. «Док, ты достал! Давай быстро, пока Кэп за грядой!» Док завертел головой. «Туда жми!» – подсказал я, махнув рукой на валуны при въезде в ложбину и двинулся вперед. Грузовик стоял между холмами. Точнее, не грузовик, а то, что от него осталось. Почерневший от копоти железный остов. Франц проверил местность вокруг машины на предмет мин-ловушек. Вул доложил по радио.
«Кругом чисто».
Получил команду продолжать наблюдение и залег на вершине холма. Осматривая грузовик, я связался с командиром. Следов людей не обнаружил. Не понимаю, как такое произошло. Они же явно сломались, остановились для починки, но следов нет. Будто машину никто не покидал, и внутри никого не было.
«У нас та же картина, Дэнни»,
— откликнулся Бирет. «Что будем делать, командир?»
«Оставайтесь на месте, еще раз все осмотрите. Бридж уже доложила о конвое наверх, сейчас будут птички».
«Вас понял. Мы снова разошлись. Стрелок-новобранец Чухрай следовал за мной как привязанный. Франц отправился к холму напротив, поднимался медленно, внимательно глядя на песок под ногами. Остановился, махнул мне рукой. «Жди здесь», – бросил я Чухраю и побежал вверх по склону. Пулеметчик присел, разгреб песок и поднял небольшой, сверкнувший на солнце предмет. «Что там?» – я склонился над Францем.
«Отойди-ка, сержант»,
– не поднимая головы, попросил пулеметчик.
«Не загораживай солнце».
Он держал в руке граненый кристалл размером с гильзу винтовочного патрона. Протянул мне.
«Толстый, тяжелый. Я о таких восьмигранниках уже слышал от служившего в Корее».
«И что это значит?» Кристалл переливался цветами на солнце. Холодный, не нагрелся даже на прямых лучах. «Интересно».
«Блэквуд».
Франц поднялся, поправил ремень на плече, вешая пулемет удобнее. Наши взгляды встретились.
«Здесь был Блэквуд. Это их рук дело».
«Не понял. Я взвесил кристалл на ладони. Так что это за вещица?» Франц быстро рассказал, не вдаваясь в детали, о случае в Корее. Тогда погибла целая танковая рота, причем на своей территории, недалеко от базы Warface, где и в помине не бывало диверсантов Блэквуда.
«К базе шиш подберешься незамеченным. Даже в костюме призрака охранные системы не пройти. Все это знают. Так вот, на месте гибели роты нашли такие же кристаллы. Командование гарнизона трое суток стояло на ушах. В штаб ОСИ слали доклад за докладом, а потом бац, и как отрезало. И все начальство поменяли, и патруль, обнаруживший кристаллы, расформировали. Секретный сержант, понимаешь?»
Он стащил с зубами перчатку, расстегнул ремешок на подбородке и снял шлем.
«Ты это, лучше не вспоминай в рапорте о кристалле, а то чего доброго спишут по статье о несоответствии и уволят без выходного пособия».
Я кивнул, хотя Бирроту о находке доложить обязан. Странно все это. Таинственный конвой, отсутствие следов вокруг грузовика, будто людей в нем не было. Этот кристалл. Слишком много необычного за короткий отрезок времени. «Как же ты узнал о кристалле?» – спросил я Франца.
«Приятель рассказывал».
Пулеметчик вытер пот со лба, взъерошил светлые волосы и надел шлем.
«Одним бортом из отпуска летели. Он пивом накачался, ну и проболтался».
«Да». Я посмотрел на противоположный холм, на сгоревший грузовик внизу.
«Лучше не докладывать»,
— добавил Франц и пошел вверх по склону. За спиной грохнул выстрел, и я развернулся. Вул отточенным движением перезарядил винтовку. Не отвлекаясь от прицела, послал вторую пулю на равнину и доложил.
«Движение на 11 часов. Засек призрака».
«Там же док. Мы с Францем рванули вниз. Я махнул Чухраю. Следуй за нами».
«Уверен?»
— хрипнул в наушнике Кэп.
«Классифицируй цель».
Первое звено было сейчас почти в миле от нас. Представляю, как ругаются парни, быстро сокращая расстояние до холмов, выкладываясь на полную. Грохнул третий выстрел.
«Вул!»
— крикнул Кэп.
«Это мини-босс, командир. Привет с востока».
Мини-босс, или по-нашему автономная боевая единица с усиленной огневой мощью, весьма опасен на открытых пространствах. Я повернул влево к выезду из ложбины, где оставался док.
«Сейчас потянемся, Дэнни!»
Часто дыша сообщил Бирок.
«Вымани призрака на себя, а мы его прикончим!»
«Принял, Кэп!» Мы бежали между холмами, глотая горячий воздух. Главное – успеть прикрыть дока. Призрак, или костюм-невидимка, новейшая разработка Блэквуда. Тепловизором не засечешь, радары и станции ближней разведки его тоже не обнаруживают. Все дело в особом камуфляже, гасящем, либо пропускающем потоки сигналов и излучений. Один такой костюм стоит под миллион варбаксов. Но заметить призрака все-таки можно. Воздух слегка мерцает, преломляется в том месте, где находится диверсант. И, конечно, костюм не спасает от вибродатчиков, вот почему возле баз ОСИ невидимкам делать нечего. Вул снова выстрелил, в ответ с равнины громыхнул пулемет. Мини-босс, или на армейском сленге джаггернаут, Вооружен скорострельной установкой, шестиствольный блок, закрепленный на подвижном каркасе экзоскелета, облепленного композитной броней. Энергоустановка висит за спиной. Это единственное уязвимое место. Я снова повернул. Теперь мы взбирались вверх по склону. Вул менял позицию. Там, где он лежал секунду назад, взлетали облачка пыли и проносились трассы пуль. Плохо дело, совсем плохо. Сейчас мини-босс поднимется на вершину и расстреляет нас, как мишени в тире. «Гранаты к бою!» – скомандовал я, наблюдая, как пули рыхлят вершину, смещаясь в нашу сторону. Вул, пригибаясь, бежал в противоположную сторону. Явно хотел вновь подняться наверх, чтобы положить пулю мини-боссу в боковую проекцию. Вряд ли пробьет броню, зато на несколько мгновений отвлечет внимание на себя. Пулемет на секунду смолк. Диверсант менял кассету с боеприпасами. До вершины нам оставалось несколько шагов, когда я заметил смутные очертания призраков, колышущимся в воздухе над холмом. «Гранатой! Огонь!» Почти одновременно звякнули отстреленные рычаги предохранителя. Хлопнули запалы. Один за другим громыхнули взрывы на вершине. Мы упали на землю и открыли стрельбу по едва заметной фигуре Джаггернаута. Ему нужно еще пара секунд, чтобы подняться и достать звено огнем из пулемета. Кэп не успеет. Противник нас опередил. Я сменил магазин. Чухрай сделал то же самое. Франц поливал вершину из пулемета, не жалея боеприпасов. Слабым хлопком сбоку донесся выстрел Вула. Но ситуацию уже не изменить. Нас прикончат. Рикошеты выбивали искры о броню мини-босса. Гудела его энергоустановка, рокотали крутящиеся в блоке стволы. Призрак вырос над холмом, мерцая камуфляжем. На миг проступило лицо диверсанта за широким забралом шлема. Исчезло. Он навел на меня стволы и... За спиной у Джаггернаута появился Док со спущенными штанами. Вскинув руки, приложила электроды дефибриллятора к энергоустановке призрака. Раздался щелчок, писк, конденсаторы разрядились. Камуфляж мини-босса замерцал сильнее. За забралом вновь мелькнуло перекошенное лицо. Диверсант попытался развернуться в сторону Дока, но замер на мгновенье, скрипнув подшипниками, и повалился в песок. Док отскочил в сторону, поплевал на электроды, свел их вместе и снова кинулся на врага, путаясь в спущенных до лодыжек штанах. На этот раз он разрядил конденсаторы о шлем Джаггернаута. Там, где наружу, торчали провода, соединяющие энергоблок с экзоскелетом. Мини-босс полностью проявился на земле. По костюму пробежали бело-голубые молнии. Раздались громкие щелчки. В стороны полетели искры. «Ложись!» — крикнул я и сбил Чухрая с ног. Франц с Доком упали, как подкошенные, накрыли головы руками. С вершины долетело шипение, из энергоблока вверх ударила упругая струя сжатого воздуха, и все стихло.
«Ух, твою мать!»
— выдохнул Док, медленно поднимаясь на ноги.
«Звездец!»
— откликнулся Франц, вытирая пот с лица. Все поднялись, обступили мертвеца. Раздался напряженный голос Биррета.
«Доложите обстановку! Дэнни, ответь! Франц, Вул, Док, Чухрай, почему молчите?»
«Порядок, Кэп», — спохватился я. «Радио почему-то отрубилось. Может, мини-босс индуцировал какое-то поле, гасящее радиоволны?»
«Докладывай, Дэнни».
«Джаггернаут уничтожен, капитан. Потерь нет». В наушнике раздался вздох облегчения. Спустя несколько секунд звено Кэпа появилось на вершине противоположного холма. Взмыленные, сипло дыша, они спустились в ложбину и поднялись к нам. По бокам от Кэпа двигались братья Жебровские. Ну и здоровенные же черти. Францам в подметке не годится. Оба под 2 метра, рюкзаки на них смотрятся словно детские наборы для похода, а пулеметы в руках будто игрушечные.
«Ну ни хрена себе!»
На подбитом оспинами лице корейца Пака было неподдельное изумление.
«Как вы его завалили?»
«Это все Док», —
пояснил Франц. Все посмотрели на Руди. Тот до сих пор стоял со спущенными штанами, сжимая в руках электроды дефибриллятора.
Руди!
Счастливчик Тедди вскинул рыжие кустистые брови.
Зовите пресс. Руди Новак завалил мини-босса дефибриллятором.
Теперь за призрак нам не только премию дадут,
объявил Пак.
Надбавку потребуем. Считай, голыми руками его грохнул. Это же надо, а?
Он пихнул локтем счастливчика, тот в ответ усмехнулся.
«Приведите себя в порядок, медик!»
– приказал Бирот, и все перестали улыбаться.
«Группе рассредоточиться, занять позиции на холмах, ждем вертолеты!»
Бойцы зашевелились, расходясь в разных направлениях. Док быстро натянул штаны, застегнул пояс и подбежал ко мне.
«Только бридж не рассказывай!»
– шепнул он. Я нахмурился, не понимая, о чем речь.
«Про штаны»,
– быстро пояснил док. И, не дожидаясь ответа, направился к Францу, доставая на ходу упаковку американской жвачки. Я отдал распоряжение Вулу и Чухраю, прикрикнул на дока, который бегал от бойца к бойцу, брал с каждого слова, что Бриджит не узнает, как все было на самом деле. К капитану он подойти не решился. Но Кэп у нас мужик серьезный, ему плевать на такие подробности. Ему важнее выполнить задачу без потерь и получить премиальные. А за призрака нам светили нехилые премиальные. 50 тысяч варбаксов обещаны командованием тому, кто первым добудет костюм-невидимку. Когда все разобрались и обустроились на холмах, я отозвал командира в сторону и отдал ему кристалл. Рассказал историю с танковой ротой в Корее, все как есть. И уставился на его суровое, изрезанное морщинами лицо. Бирот пошевелил жесткими, как щетка, усами, сплюнул в песок.
«Дьявол! Не везет, так не везет! Ладно, командуй сбор, Дэнни!»
Я подозвал свое звено, и вскоре группа вновь собралась на склоне напротив обгоревшего остова грузовика. Счастливчик Тедди стоял рядом с Паком и хмурил брови. На его конопатом лице все больше отражалось недовольство. Франц Бразаускас и Виктор Гловер по кличке Вул спокойно смотрели на командира, рассказывающего группе о кристалле. Руди Новак грустно улыбался, сцепив руки в замок на шее. Близнецы Жебровски настороженно крутили головами. Видимо, опасались, что на нас могут напасть из-за холмов, и до конца не понимали, что происходит. Чухрай косился на меня, стараясь сохранять невозмутимое выражение на лице.
«Каждый имеет право высказаться», – заключил командир. «Но не имеет права воздержаться. Хоть один будет против, я доложу о кристалле командованию».
Он посмотрел на часы.
«Через 5 минут прилетят наши вертолеты. Даю 30 секунд каждому. Начнем с первого звена».
«Нельзя докладывать, босс».
Счастливчик взмахнул рукой.
«Тут без вопроса».
Пак кивнул.
«Аналитики в штабе опять перемудрили. А нам отдувайся».
Он стукнул кулаком в грудь.
«С тобой, командир».
Братья Жебровски переглянулись и заявили, что будут молчать как рыбы. Бирот посмотрел на Чухрая.
«Не хотелось бы завершить карьеру на первом же задании»,
— сказал Игорь.
«Я надеюсь, что пришел в группу надолго».
Капитан перевел взгляд на Франца с Вулом.
«С тобой, Кэп!»
— одновременно прогудели снайпер и пулеметчик.
«Ну?» —
протянул док.
«С Бриджит я поговорю. Она покопается в базе данных, поправит кое-что, чтобы в штабе было меньше вопросов насчет нашего маршрута через нейтральные территории. Выкрутимся!»
Руди криво улыбнулся.
«Не пропадем, командир!»
«Дэнни?»
— капитан повернулся ко мне. Я пожал плечами, и он понял меня без слов.
«Значит, решено. Кристалл пока останется у меня. Теперь все зависит от того, кто прибудет на вертолетах».
Воздух задрожал, наполнился громким рокотом винтов, когда над холмом показался черный ястреб. Створки в десантном отсеке были сдвинуты, бойцы сидели, свесив ноги. Следом показалась вторая машина, развернулась и ушла в сторону равнины. Высадив бойцов, первый вертолет быстро набрал высоту и отвалил за холмы. К нам спешило звено во главе с лейтенантом. На плечах у всех были круглые шевроны сил спецопераций. Красная игла прокалывает расчерченными меридианами шар. Ось прислала спецназ. Значит, дело серьезное. Бирот выступил им навстречу, поднял руку, назвал свое имя, звание и позывной. Лейтенант остановился перед ним, подозвал связиста и запросил у командования дополнительные инструкции. С минуту мы ждали, разглядывая друг друга. Наконец лейтенант протянул трубку Кэпу и сказал: «С вами будет говорить генерал Кларк». Я переступил с ноги на ногу, только Кларка нам не хватало. По прихоти этого урода я лишился офицерского звания и сменил ТВД. Влипли. Откуда Кларк здесь взялся? Поговаривали, что он ушел на повышение после Кореи. Первый кандидат в замы начальнику штаба ОСИ. И вот оно как получается. Генерал теперь здесь. Появляется в забытой богом дыре, лично выходит на связь. Жди неприятностей. Кэп поднес трубку к лицу, оглянулся на меня и сказал в микрофон:
«Слушаю, генерал».
Я со злостью посмотрел на вершину холма, где лежал Джаггернаут. Похоже, премиальные нам не светят. Кларк своего не упустит, выставит в штабе дело так, чтобы оставить нас без награды. Если до контрразведки дойдет, Бироту припомнят все. Отклонение от маршрута патрулирования, произвол в Эль-Кувейте, где он забрал новичков без санкций мобилизационной службы. Еще что-нибудь накопают, например, узнают о кристалле от кого-то из новобранцев. В общем, плохо дело.
Да, так точно. Конец связи.
Бирот бросил трубку связисту-спецназовцу, повернулся к нам.
Уходим.
Как?
Док выступил вперед.
Как уходим? Куда?
Видно, опьяненный победой над Джаггернаутом, предвкушая премиальные, он позабыл, кто такой генерал Кларк. Франц дернул медика за плечо, втащил обратно в строй.
«На равнину!»
– сухо произнес командир.
«Пешком?»
– не унимался док.
«Они что, совсем в штабе спятили? Мы...»
Пулеметчик зажал ему рот широкой ладонью, а я шагнул вперед, заслоняя обоих от спецназовцев.
«Сегодняшние события засекречены»,
– сказал Бирот.
«Сюда едут 4 группы на бронемашинах. Приказано выдвигаться им навстречу. Объединиться. Вместе прочешем район, затем вернемся на базу. Направление юг».
Кэп показал на выезд из ложбины.
«Двигаемся прежним порядком. Держим связь. Вопросы?»
Он прошел сквозь строй, поправил штурмовую винтовку на груди и скомандовал:
«Группа, за мной! Вперед! Марш!»
И попылил, не оглядываясь, к гряде. Когда солнце подобралось к зениту, мы встретили патрули, погрузились на бронемашины, проехали по окрестностям и вернулись на базу ни с чем. Нас встретили не как героев, захвативших призрак, сверхсекретную разработку корпорации Blackwood. На базе никто не знал о случившемся на нейтральных территориях, кроме контрразведчиков. Доку не удалось поговорить с Бриджит, не успели слезть с машин, как к каждому из нас подошел военный полицейский в синей форме и белой каске и вежливо попросил пройти в серый дом. Так на нашей базе называется второй отдел армии Warface и место, где находился офис контрразведки. Мне предложили расположиться за столом в отдельной комнате, дали стопку листов, карандаш и велели изложить события минувших суток на бумаге. Я долго сидел, глядя в камеру видеонаблюдения под потолком, обдумывая, с чего лучше начать. Наконец, собравшись с мыслями, склонился над листком. Дверь в комнату открылась, и вошел генерал Кларк, подтянутый седой офицер с жестким колючим взглядом. Я встал, обозначил стойку смирно. Наверное, где-то в глубине сознания я предвидел такой ход событий. Знал, что генерал захочет поговорить со мной. Генерал стоял молча, глядя мне в глаза. Вдруг появилась уверенность. Он знает о конвое. Знает, откуда и зачем на равнине появился призрак, причину гибели колонны и почему у нас отказало радио. И о кристалле все наверняка тоже знает. Возможно, кристалл был не один. Мы же не пытались искать. Сразу занялись Джаггернаутом. Кларк повернулся и вышел обратно в коридор. Я стоял, рассматривая закрывшуюся дверь, уверенный в том, что встреча наша не случайная и не последняя. Кларк приложит все усилия и выпрет меня из Warface с позором. И если ему не помешать, когда-нибудь он добьется своего. Вот только безропотно дожидаться его следующих шагов я не собираюсь. Мне есть чем ответить. Хотя это уже совсем другая история.